Урок из евангельского повествования о избиении младенцев. «И послав изби вся дети, сущие в Вифлееме, и во всех пределях его». Матфея 2 глава 16 стих. Два события рядом и совершенно противоположные. Рождество Христа Бога-младенца и неповинная смерть вифлеемских младенцев. Одно событие в высшей степени радостное, другое поразительно прискорбное. Одно, показывающее всю беспредельную благость и любовь великого Бога, другое – всю злобу и жестокость человека. Трудно было бы поверить, братья, что Ирод, царь иудейский, совершил такое страшное злодеяние, если бы оно не подтверждалось не только евангельскую, но даже языческую историю. Как он мог решиться на такой поступок? Волхвы или мудрецы Востока, руководимые чудную звездою, приходят в Иерусалим и спрашивают, где есть рождение царь иудейский, видяхом Бог звезду его на востоке. Матфея 2 глава, 2 стих. Вопрос смущает Ирода и весь Иерусалим, ожидавший тогда пришествия Мессии. Первосвященники и книжники иудейские, к которым обратился Ирод о месте рождения Христа, отвечали, что по предсказанию одного из пророков Христос должен родиться в Вифлееме. Если бы Ирод мог сколько-нибудь рассуждать здраво, он понял бы, что тут совершается что-то сверхъестественное. Это звезда, указывающая на родившегося младенца, это древнее пророчество о месте рождения его ясно свидетельствовали, что здесь действует непосредственно сам Бог. А что можно сделать против всемогущего Бога? Но Ирод не рассуждал. Ирод слепотствует. Он решается на борьбу с Богом, решается погубить Бога-младенца. Из-за чего же все это? Из-за одного опасения, что родившийся Христос может лишить его, то есть Ирода, царского престола в Иудее. Но Христос еще младенец, и много пройдет времени, пока он возрастет, а Ирод уже стар и может умереть гораздо раньше, как действительно и случилось. Да притом Иудея находилась тогда под владычеством римлян, Ирод царствовал в ней как наместник римского императора. Чего же было опасаться Ироду, если бы даже вся Иудея восстала против него, объявив своим царем младенца Христа? Что могла сделать гордость иудеев против непобедимых тогда римлян? Но Ирод не рассуждает, слепотствует. Он решается погубить Бога-младенца. Как же он замышляет исполнить свои намерения? Сначала он думал совершить это обманом, тайно. Он просит волков возвратиться к нему из Вифлеема в Иерусалим и рассказать, где они найдут Христа, обещаясь и сам сходить будто бы на поклонение новорожденному царю иудейскому. Но когда волхвы, вразумленные свыше, не возвратились в Иерусалим, тогда Ирод не колеблется действовать открыто. Он дает повеление умертвить всех младенцев, имеющих не более 2 лет, в Вифлееме и во всех его окрестностях, надеясь таким образом умертвить и Христа, младенца. Страшное преступление совершено, 14 тысяч невинных жертв пало, а цель Ирода не достигнута. Бога-младенец спасен чудесным бегством в Египет. Видите, братья, как ослепляют человека страсти и делают его безрассудным, а иногда и бесчеловечным. Научимся же побеждать свои страсти или, по выражению святого апостола, распинать свою плоть со страстьми и похотьми. Галатам 5 глава. Не дадим им усиливаться в нас для того, чтобы они возобладали над нами и увлекали нас по своему слепому произволу. Будем заботиться, чтобы даже минуты тяжких искушений сохранялся в нас рассудок и освещал нам эту бездну, в которую мы готовы стремиться. От многих злодеяний мы удержались бы, если бы при искушениях умели возвышаться мыслью, умели опомниться и осмотреться. Впрочем, нельзя думать, чтобы Ирод совершил свое злодеяние по тому минутному увлечению страсти. Он имел время одуматься и остановиться. Нет, решиться на такое злодейство мог только человек совершенно испорченный, который уже навык злодействовать, в котором зло, усиливаясь от многократных опытов, успело опустить свои корни и сушить сердце, ожесточить душу. Да сохранит нас Господь от подобного состояния. Если уже и мы, при всех пособиях от святой веры, не можем не грешить и даже часто согрешаем, то будем, по крайней мере, помнить, что когда-то я имам и к Отцу Иисуса Христа, праведника, который есть очищение от грехов всех наших. Иоанна 2 глава, И, согрешая, будем поспешать к нашему ходатаю, чтобы получать от него разрешение наших грехов и очищение. Тогда зло не возобладает над нами, не доведет нас до того, до чего довело Ирода. И мы всегда в состоянии будем при помощи Божьей исправиться и вступить на путь благочестия, чтобы достигнуть вечной жизни. Аминь. Из поучения Макария, митрополита Московского. А теперь, дорогие слушатели, давайте послушаем поучение в неделю пред Богоявлением. Итак, первое поучение. Чтобы наследовать жизнь вечную, надо исполнять волю Божию. Пред явлением Иисуса Христа в Иудее с проповедью Евангелия страна эта, бывшая некогда садом Божиим и приносившая наилучшие цветы и плоды, заросла вся самыми негодными растениями и покрыта была в изобилии волчцами и терниями. Поэтому надобно было несколько приготовить эту землю к явлению Господа. Для этого приготовление бысть глагол Божий к Иоанну Захарину сыну. Лука 3 глава 2 стих. Иоанн в это время был, может быть, только один совершенно преданный Богу человек. Он видел всеобщий разврат своего времени, и чтобы не подвергнуться тому же разврату и соблюсти себя в чистоте Богу, скрылся в пустыне. Для удобнейшего укрощения страстей он определил себе самый строгий образ жизни. Одежду его составляла ткань самая простая и грубая из верблюжьего волоса. Пищей и питьем было только то, что бесплодная пустыня могла доставить сама собой. Кровом жилище его – это открытое небо. Получив глагол Божий, он, не имея никакого плана и не зная никакого страха, кроме страха Божия, вышел и, будучи в полной крепости сил, неутомимо начал проповедовать покаяние. Слух о его проповеди распространился скоро, и вся страна иудейская стеклась слушать его. Не осталось в Иудее ни одного состояния, из которого не было бы к нему усерднейших путешественников. Все приходили и просили наставления. «Что сотворим?» Даже мытари говорили, «Что сотворим?» И воины спрашивали, «Что сотворим?» И он всем давал наставления, каждому по его состоянию. «Возлюбленные братья, спросим мы, что сотворим? Что сотворим, чтобы нам получить благоволение Божие и вечную жизнь?» Если спрашиваем действительно и хотим искренне творить то, о чем спрашиваем, то вот ответ самого Господа. Не всяк глаголями «Господи, Господи» внидет во Царствие Божие, но кто? Творяй волю Отца моего, волю Божию. Матфея 7 глава, 21 стих. Воля Божия двояка. Есть воля Божия общая, которая обязывает всех человеков. Она известна всем, ибо она есть естественный закон, начертанный Творцом на сердце всех человеков неизгладимыми буквами. Потом она есть откровенный закон, начертанный в Слове Божьем и заключается в нескольких словах. «Люби Бога, паче всего, и ближнего твоего, как самого себя». Матфея 22 глава 37-40 стихи. Во-вторых, есть воля Божия особенная или частная. Всякий человек имеет от Бога свою особенную заповедь, от верности исполнения коей зависит его блаженство. Если мы не исполняем этой особенной воли Божьей, то всегда поступаем и против воли Божьей всеобщей, то есть грешим и лишаемся блаженства. Как же вы спросите узнать эту особенную, эту частную волю Божью? Весьма легко. Она есть ваше состояние и то звание, в котором вы находитесь. Уважайте это состояние, любите его, исполняйте его обязанности в твердой уверенности, что воля Божья призвала и поставила вас в это состояние и получите жизнь вечную. Обратите на эту весьма спасительную истину ваше внимание. Провидение Божие в вечном совете своем определяет, что один родится от царской крови, он и в колыбели носит уже порфиру. Его наследство – это скипетр, корона, народы и царство. Другой, напротив, рождается в рабской доле и должен всю жизнь не повелевать, а повиноваться. Один происходит от дворянского рода, ему открыты почетные места и преимущественные должности. Другой, напротив, рождается в простом классе людей, и ему предстоят обыкновенные работы и занятия. Один наследует богатое имение и может жить в изобилии, другой, напротив, не получает ничего, кроме здравых членов и сил, дабы приобретать себе хлеб трудами и работою. Один рождается счастливыми способностями и может заниматься всеми науками и отправлять важнейшие должности, другие, напротив, родятся способностями слабыми и способны только к тяжелым и грубым работам. Таким образом, один должен возоседать на троне, другой оставаться подданным, один возвышаться по степеням чести, другой жить среди черни в неизвестности, один быть в изобилии, без заботы, другой в нищете и со вздохами, один повелевать, другой повиноваться, общаться умом и мудростью, другой оставаться с простым и малым смыслом. Это так установил Бог. Он учредил разные состояния, и каждому из нас указал свое место. Это совершенно зависит от Его всемогущей, всесвятой, премудрой и всеблагой воли. Господь убожит и богатит, смиряет и высит. Царство, 2 глава. Итак, если мы хотим исполнить волю Божию, то должны прежде всего уважать и любить свое состояние, исполнять его обязанности и войдем во Царствие Божие. Вы по вашему роду, достоинству и отличным способностям, поставленные на высшей степени, будьте же защитой, помощью, утешением и прибежищем низших, а вы, обремененные трудами и услугами, находящиеся в низших состояниях, оказывайте всевозможные старания о пользе и благе ваших ближних и всего общества. Всякое состояние полезно и неизбежно. Всесвятейшая воля Божия так установила и всякому дала свою участь, кою он и должен быть доволен, всякому свой жребий, коему он и должен быть верен. И вы, будучи довольны и верны, должны считать ваше состояние своим назначением, верным путем к блаженству и получите блаженство. Не видите ли, как это учение спасительно? Всякий в своем состоянии покоен и доволен им, и всякий благодарит Бога за назначенное ему место. Стоящий на высокой степени благодарит, или, по крайней мере, должен благодарить Бога, что он даровал ему власть и силу защищать от других и доставлять им благо. Стоящий на низшей степени благодарит Бога, что он не возвысил его и освободил от гордости и надменности и от всех опасностей, соединенных с высоким званием. Богатый благодарит или должен благодарить Бога за дары его, потому что он через это может себе доставить удобство жизни, приятный и спокойный, и другим делать добро. Бедный благодарит Бога за то, что он сам сделал его подобным искупителю мира, обнищавшему нас ради добровольно. Сильный и здоровый благодарит Бога, что он дал ему силы для трудов и исправления дел своих. Больной и недужный благодарит его, что он дал ему случай упражнять себя в послушании и приучать к преданности волю Божию. Молю бы вас, возлюбленные Господи чада, словом апостольским, подчитеся, известно ваше звание и избрание творите. Сия бо творяще, не имате, согрешите никогда же. Сице бо обильно преподастся вам под вечное царство Господа нашего Иисуса Христа. Петрово послание, 1 глава. И кижда вас, в нем же призван бысть, в том да пребывает пред Богом. Коринфянам 7 глава. Со всяким смиренномудрием и кротостью, с долготерпением, терпящий друг друга, любовью и творящий волю Божию. Ефесям 4 глава. Не о перемене звания и состояния заботьтесь, но о перемене образа жизни, о противного и неблагоустроенного, а Бог мира будет с вами. Филиппийцам 4 глава. И благопоспешит вам во всем, ибо любящим Бога, по словам апостола, и творящим Его волю, вся поспешествует во благое. Аминь. Из бесед Арсения, митрополита Киевского, 1874 год.